Глава 16. Сердце Лимба. Внезапно тяжесть в руке исчезла. Дэйн с облегчением перевел дух и поглядел вниз. На гладкой поверхности стены он увидел вертикальный ряд щелей, черных, остывших вверху, и все еще раскаленных, багрово светящихся внизу. Онемевшие пальцы разжались, и ремни упали на пол. Когда последние ступеньки остыли и тоже почернели, Дэйн натянул перчатки и полез вниз. Спускаться было нетрудно. Правда, Мура вырезал последнюю ступеньку примерно на высоте человеческого роста, но это уже было не страшно. Мура распаковал походную аптечку и начал обрабатывать избитое лицо Али. «Свет, пожалуйста!» — нетерпеливо бросил он Дэйну через плечо. «Возьмите фонарик и посветите мне!» Дэйн светил, пока Стюарт оказывал Али первую помощь. Вскоре Али разлепил веки. Страшная опухоль чуть опала. Его накормили и дали глоток тонизатора. Улыбаться он еще не мог, но когда заговорил, в голосе его послышались нотки обычной иронии. «Откуда вы взялись? Прилетели на флиттере?» Мура поднялся на ноги, поглядел в серую пустоту над головой и серьезно ответил. «Нет, но флиттер здесь бы пригодился». «Да, что верно, то верно», — проговорил Али. Говорить ему было трудно, но он упрямо продолжал. «Я уж думал, мне конец. Когда этот подлец Рич засунул меня сюда, он сказал, что умный человек выход отсюда найдет, а дурака не жалко. Но, по-моему, тут никакой ум не поможет, если у тебя нет крыльев».
«А что у них здесь?» — спросил Дэйн. «Тюрьма?»
«И тюрьма, и еще кое-что. Вы знаете, что происходит на этой планете?» Голос Али задрожал от возбуждения. «Они нашли здесь установку «Предтечь». Она до сих пор работает. Захватывает любой корабль в пределах досягаемости, и все они разбиваются. После этого банда Рича обирает их до нитки».
«Да, мы знаем», — сказал Дэйн. «Этой установкой они пригвоздили нашу королеву. Стоит только ей подняться, как она попадет в их сети».
«Ах, вот оно что», — проговорил Али. «То-то машина работает теперь у них без передышки. Я подслушал один разговор, еще до того, как меня сюда бросили. Они спорили, сможет ли она работать так долго без перерыва. Думаю, она обычно включается и выключается автоматически, по какой-то программе. Но они в ней не разбираются. А ключ ко всему где-то здесь, в этом проклятом лабиринте».
«Установка здесь, в лабиринте?» — переспросил Мура и огляделся, словно ожидая, что стены лабиринта тут же откроют ему свои секреты.
«Либо вся установка, либо какая-то важная ее часть», — подтвердил Али. «Через лабиринт до нее можно добраться. Только мы не знаем дороги. Я уже давно здесь брожу и дважды слышал человеческие голоса. Один раз совсем рядом, за стеной. Но мне так и не удалось найти правильный путь».
Али вздохнул.
«Господи, я уж совсем подыхал, когда вы вдруг свалились на меня прямо с неба».
Дэйн застегнул ремень, достал бластер и, отрегулировав разрядник на малое напряжение, принялся вырезать недостающие ступени в стене.
«Ничего», — сказал он, — «мы сейчас ее поищем».
«Вы поищете», — сказал ему Мура.
«Вы отправитесь искать и найдете. При этом избегайте всякого риска. Али пока не может пройти поверху. Вы найдете тот путь, о котором говорит Али, а затем вернетесь и покажете нам дорогу. Мы пойдем низом».
Это было разумно. Дэйн кивнул и присел на корточки, дожидаясь, пока остынут раскаленные ступеньки. Мура рассказал Али обо всем, что произошло с того момента, как его схватили. Али, в свою очередь, принялся рассказывать о том, что с ним стряслось.
«Они поджидали меня в засаде. Их было двое, и они разом насели на меня».
Он откровенно стыдился собственной неосмотрительности.
«У них до черта летательных аппаратов». «Что аппараты? Великий космос. Да Лимба — это склад техники предтеч. Рич со своей бандой пользуется этими машинами, а сам не знает ни их назначения, ни как они действуют. Эти горы — настоящая сокровищница. Ну ладно. Когда я очнулся, меня везли связанного на таком червяке-краулере. Вы, верно, их видели.
Потом у меня был небольшой разговор с Ричем и его несколькими опытными палачами. Али не вдавался в подробности, но на лице его сохранились красноречивые следы этой встречи. Затем они отпустили несколько острот и меня впихнули сюда. С тех пор я так и ходил кругами по этим коридорам. Но вот что главное, Лимба — то самое, зачем Федерация охотится многие годы. Техника предтечь, новенькая, с иголочки. Если мы когда-нибудь отсюда выберемся... «Да, прежде всего нужно отсюда выбраться», — прервал его Мура. «А еще прежде нам надо отыскать установку». Дэйн посмотрел вверх, на край стены. «А как я вас найду?» «По пелингу». «И кроме того...» Мура достал фонарик, поставил его на пол рефлектором вверх и включил на малую мощность. «Когда заберетесь, посмотрите. По-моему, видно будет хорошо». Цепляясь за края выжженных ступенек, Дэйн забрался на стену и выпрямился. Да, узкий луч фонарика бил прямо в зенит, совершенно так же, как луч маяка на королеве. Дэйн помахал рукой Али и Муре и пустился в путь. Стены изгибались, уводя его то вправо, то влево, но он все время держался направления на центр лабиринта, где, как полагал Али, находилось сердце установки. Он внимательно следил за коридорами лабиринта, но ему так и не удавалось заметить ни одного, который не кончался бы тупиком. Возможно, некоторые из этих тупиков можно было бы открыть ультразвуковым свистком, но для постороннего глаза все они казались одинаковыми и непроходимыми. Потом Дэйн заметил, что вибрация под ногами усиливается. Видимо, он приближался к источнику этого ритмичного биения. Вдруг впереди показалось странное сияние, подсвечивающее серую мглу. Это был не прожектор. Сияние скорее напоминало излучение стен в коридорах, но оно было гораздо сильнее. Он замедлил шаги и стал ступать с особенной осторожностью, боясь выдать себя клацаньем магнитных подков. Прежде всего, он увидел двойную стену, огораживающую обширное пространство овальной формы. Стены отстояли примерно на метр друг от друга. Дэйн рискнул перепрыгнуть на внутреннюю стену, опустился на четвереньки и, осторожно вытянув шею, заглянул внутрь овального зала. То, что ему открылось, поразило его. Там были машины, огромные башнеподобные чудища, заключенные в блестящие металлические кожухи. А треть поверхности стены напротив занимал пульт управления — россыпь циферблатов, клавиш, кнопок, мерцающих ламп и в центре широкий экран, напоминающий главный видеоэкран на королеве. Но экран этот был совершенно черный, и голубые искры зигзагами пробегали по нему сверху вниз. В зале было три человека, все трое глядели на экран. Дэйн узнал Салзара Рича и Ригелианина, который прибыл вместе с ними на королеве. Третьего, сидевшего перед экраном в кресле, положив руки на панель с клавиатурой, Дэйн никогда раньше не видел. Вот оно, гнусное сердце Лимба, превратившее планету-пепелище в угрозу для этого уголка космоса. И пока это сердце бьется, королева находится в опасности, и мы ничего не можем сделать. Впрочем, так ли уж мы беспомощны? По спине Дэйна пробежал холодок возбуждения. Ведь Рич управляет машиной, хотя толком в ней не разбирается. А в опытных руках она может стать безвредной. Что, если попытаться подсмотреть, как это делается, и освободить королеву из плена? Дэйн лег на живот и подполз поближе к собравшимся. Голубые огоньки продолжали мелькать на экране, и тройка гангстеров сосредоточенно и с беспокойством следила за ними. Они не трогали ни клавиш, ни кнопок, только смотрели на экран и молчали. Несколько минут Дэйн лежал, распластавшись на стене, и вдруг в глубине лабиринта послышался топот бегущих ног. Дэйн приподнял голову и увидел еще одного гангстера. Он выскочил из кривого коридора в многоугольную комнату, примыкавшую к внешней стене овального зала. Перед стеной гангстер остановился и, задрав голову, заорал, что было мочи, так что голос его гулким эхом отдался в глубине пещеры.
«Салзар!»
Рич вздрогнул от неожиданности, протянул руку и нажал какую-то кнопку сбоку панели. Стены расступились и пропустили вновь прибывшего. «В чем дело?» — с холодным раздражением спросил Рич. Запыхавшийся гангстер отдувался, мясистое лицо его было багровым.
«Сообщение Алгара, шеф!» — проговорил он наконец. «Алгар приближается, и на хвосте у него висит полицейский крейсер».
«Полицейский крейсер?» Человек, сидевший перед экраном, резко повернулся. Челюсть у него отвалилась.
«Вы их предупредили, что машина включена?» — спросил Рич. «Конечно, предупредили. Но он не может больше маневрировать. Либо он сядет, либо его настигнут».
Некоторое время Рич стоял молча, поглядывая на экран. Ригелианин проворчал.
«Сколько раз я говорил, что надо установить радиостанцию здесь. А что бы ты делал с радиопомехами?»
Начал было человек в кресле. Но его прервал Рич. Резким повелительным тоном он обратился к посыльному.
«Возвращайся наверх и передай Дженнису, чтобы он сообщил Алгару следующее. Ровно через 2 часа...»
Он взглянул на часы.
«Ровно через 2 часа мы выключим машину. Выключим ровно на час. За этот час он должен успеть сесть. Неважно, если он при посадке повредит свое старое корыто. Сам-то он спасется, я уверен. Потом мы снова включим машину и разобьем крейсер. Повтори. 2 часа, затем выключается на час. Он должен успеть сесть. Затем включается», — отбарабанил посыльный.
«Ясно». Он повернулся, выскочил из зала и затопал, удаляясь по коридору. На мгновение Дейну захотелось раздвоиться, чтобы пройти за посыльным к выходу из лабиринта. Но сейчас было гораздо важнее узнать, как Рич будет выключать машину.
«Думаешь, Алгару это удастся?» — спросил человек в кресле.
12 против 2, что удастся», — отозвался ригелианин.
«Алгар отличный пилот».
«Хм...» — с сомнением проговорил человек в кресле. «Ему ведь придется войти в поле и включить тормозные двигатели точно в тот момент, когда мы снимем поле. Рискованная штука». Рич все смотрел на экран. На черной поверхности появились 2 новых огонька и тотчас беспорядочно задвигались. Губы Рича шевелились, словно он подсчитывал про себя секунды. Глаза перебегали с часов на экран и обратно. Напряжение в овальном зале возрастало. Человек в кресле сгорбился, не отрывая взгляда от ряда клавиш под руками. Внезапно ригелианин скользящим бесшумным шагом передвинулся к дальнему краю пульта управления, протянул к какому-то рычагу костлявую голубую руку с 6 пальцами.
«Стой!» — крикнул вдруг человек в кресле. «Снова сбои!»
И Рич грязно выругался. Огоньки на экране заплясали в бешеном танце, и Дейн почувствовал, что ритм пульсации изменился. Машина действительно сбоила. Рич прыгнул к клавишной панели.
«Переключай!» — рявкнул он. «Живо!»
Человек в кресле повернул к нему лоснящееся от пота лицо.
«Не могу!» — заорал он. «Мы же не знаем, почему так получается!»
«Уменьши радиус поля!» — спокойно посоветовал ригелианин. Из всех троих он один сохранял хладнокровие. «Помнится, однажды это помогло». Человек в кресле нажал 2 клавиши. Все уставились на экран. Бешеный танец огоньков замедлился. Теперь экран выглядел почти таким же, каким его впервые увидел Дейн.
«Где сейчас проходит верхняя граница поля?» — спросил Рич.
«На уровне атмосферы.
А где корабли?»
Человек в кресле взглянул на циферблаты.
«Еще далеко. Они подойдут к пределу досягаемости не раньше, чем через час, возможно, через 2. Но теперь понадобится время, чтобы восстановить максимальную мощность. Одно утешение. К проклятому торгашу все это не относится. Он-то не взлетит».
Рич достал из кармана маленькую коробочку, отсыпал из нее что-то на ладонь и слизнул языком.
«Приятно слышать», — сказал он, — «что у тебя хоть что-то идет как надо».
Голос у него был такой, что у Дейна мурашки пошли по телу.
«Мы же ничего не знаем об этой машине», — оправдываясь, проговорил человек в кресле. «Мы не умеем ею пользоваться. Начать с того, что ее строили предтечи. Когда ты восстановишь максимальную мощность, если тебе это удастся, дай мне знать».
«Часа 2, — тот сказал, — подумал Дейн. За эти 2 часа я успею привести сюда Мура, а может и Кости, и Али. Этот рычаг, к которому потянулся Ригелианин, он, наверное, управляет чем-то важным. Если бы нам удалось захватить этот зал и этих людей, мы смогли бы узнать о машине все, что нужно, и сделали бы так, чтобы полицейский крейсер сел сразу вслед за пиратом. Что же мне делать? За него решил Рич. Продолжая жевать свою жвачку, он направился к тайному выходу. «Так, говоришь, 2 часа?» — сказал он через плечо. «Для всех нас будет куда лучше, если ты сократишь этот срок наполовину». «Понял? Я вернусь через час, и будь готов к этому времени дать мне полную мощность». Коротко кивнув Ригелианину, Рич вышел. Теперь Дейн был готов идти за ним. Он дал Ричу отойти, а затем двинулся следом. Рич шагал уверенно. Сразу было видно, что он отлично знает дорогу. Еще до того, как впереди в сером сумраке засветился луч фонарика Муры, Дейн уже знал формулу пути к выходу из лабиринта. 2 поворота направо, 1 налево, еще 3 направо, пропустить 1 проход. И снова 2 поворота направо, 1 налево и так далее до самого выхода. Рич на глазах у Дейна проделал этот цикл 4 раза подряд, после чего Дейн остановился, подождал, когда Рич пройдет вперед, а сам пошел на маяк к Муре и Али. Али чувствовал себя гораздо лучше. Он уже бодро расхаживал взад-вперед. Дейн спустился со стены и принялся рассказывать. «Вот так обстоят дела», — закончил он свой рассказ. «Крейсер гонится за пиратом по пятам. Пока они не вошли в атмосферу, ничего не случится. Но как только машина наберет максимальную мощность...» Он щелкнул пальцами. «Теперь дело за нами», — сказал Али. «Мы должны во что бы то ни стало выключить эту машину». «Полностью». «Да», — сказал Мура, направляясь к лестнице. «Но сначала надо доставить сюда кости». «Как же мы его доставим?» — спросил Дейн. «Он ведь не может ходить по этим стенам». «Когда есть только один выход, человек может сделать все, что угодно», — ответил Мура. «Вы оставайтесь здесь, я приведу кости. Но сначала, Торсон, покажите мне дорогу к машинному залу». Дейн снова вскарабкался на стену и довел Стюарта до того места, где в последний раз видел Рича. Там он объяснил Муре формулу движения. Мура улыбнулся своей безмятежной улыбкой. «Очень просто, не так ли?» — сказал он. «А теперь возвращайтесь к Камилу и ждите меня. И не делайте никаких глупостей. Все это очень интересно». Дейн послушно вернулся на их временную стоянку. Камил сидел на полу, прислонившись к стене, и глядел на фонарик. Когда Дейн спустился, клацнув магнитными подковами о пол, помощник механика обернулся к нему. «Добро пожаловать», — сказал он. «И расскажи мне побольше об этой установке». Он учинил Дейну настоящий допрос, в результате которого Дейн вынужден был признаться самому себе, что он еще очень плохой вольный торговец, ибо вольному торговцу надлежит глядеть в оба и замечать все. А он, как выяснилось, не заметил почти ничего. Машину он не разглядел из остальных кожухов, в пульте управления совершенно не разобрался, потому что следил не за пультом, а за людьми у пульта. Короче говоря, самое интересное от него ускользнуло, и к тому времени, когда Али прекратил допрос, Дейн снова ощущал собственную неполноценность с одной стороны и прежнюю неприязнь к помощнику механика с другой. «Откуда же она все-таки берет энергию?» — недоуменно спросил Али. «У нас нет ничего похожего. Решительно ничего. Должно быть, они обогнали нас на многие годы, возможно, на целое поколение. Но ничего, теперь мы их нагоним. При условии, что нам удастся завладеть всем этим». Не без иронии заметил Дейн. «Ведь мы еще не победили». «Но и поражения не потерпели», — возразил Али. Роли их явно переменились. Теперь Камил строил воздушные замки, а Дейн их разрушал. «Нам бы со Штоцем этот зал хоть на 2 часа». «Нет, черт возьми, нам здорово повезло, что мы купили эту лимбо». Было совершенно очевидно. Али и думать забыл, что господином положения пока остается Рич, что королева стоит, прикованная к грунту, что противник по-прежнему во много раз сильнее их. И чем лучезарнее представлялось Али будущее, тем мрачнее глядел Дэйн на настоящее. Тихий окрик сверху заставил их обоих поднять головы. «Мура!» Дэйн вскочил на ноги. Мура не оплошал. Кости стоял рядом с ним, держась за его плечо. «Тише!» — сказал Мура. «Поднимайтесь на стену. И побыстрее. Время не ждет». Али полез первым, тихо вскрикивая от боли в разбитом теле. Дэйн подобрал фонарик, включил его на полную мощность и полез следом. «Теперь мы сделаем так», — сказал Мура. Он снова взял на себя роль командира, которую выполнял с тех пор, как они очутились в подземелье. «Кости и Али пойдут низом, по той дороге, где шел Рич. Мы с Торсоном пойдем по стенам. Они ждут Рича. Кости и Али войдут через дверь, а мы нападем сверху. Главная задача — добраться до рычага и выключить машину. И надо сделать все возможное, чтобы они не смогли включить ее снова. А теперь вперед!» И они двинулись в путь. Кости шел медленно, цепляясь за плечо Стюарта, ноги у него подкашивались. Дойдя до дороги, ведущей к машинному залу, они снова сцепили ремни и спустили Кости и Али в проход. Сияние над машинным залом служило им отличным ориентиром, и они добрались до овальной стены без всякого труда. Здесь Мура дал знак Кости, и тот, подражая давишнему посыльному, заорал во всю глотку.
«Салзар!»
Глаза Дэйна были прикованы к Ригелианину. Ригелианин поднял голову и уставился круглыми глазами на то место, где должен был открыться проход. «Все должно обойтись хорошо». Костлявая голубая рука потянулась к кнопке на краю клавишной панели, а за стеной Костя держал наготове бластер, и безоружный Али стоял позади него.